Интервью на радио «Спутник».
Государь, мы, рабочие города Санкт-Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Именно с этих слов начинается обращенная к царю петиция, которую подготовили лидеры собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга во главе с Георгием Гапоном. 9 января 1905 года на улице столицы Российской империи вышли сотни тысяч человек и направились к Зимнему дворцу для того, чтобы передать Николаю II челобитную. Люди несли в руках хоругви, иконы и портреты императора Николая. Максим Горький, участник тех событий, в своем посвященном кровавому воскресенью очерку ярко проиллюстрировал надежду и веру людей в справедливость царя-батюшки. Но вместо того, чтобы принять петицию к рассмотрению, военные и полиция открыли стрельбу по митингу. После расстрела демонстрантов поп Гапон скажет: «Товарищи русские рабочие, у нас нет больше царя. Река крови протекла сегодня между ним и русским народом. Пора русским рабочим без него начать борьбу за народную свободу». С нами на прямой связи Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Герман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте разбираться. Понятно, что времени эфирного не хватит для того, чтобы в полной мере осветить картину «Кровавого воскресенья», но так или иначе хотелось бы начать с предпосылок. Вот давайте в общих чертах опишем социально-экономическое положение в России в начале 20 века, а в большей степени меня интересует даже сравнение европейских стран и России по условиям и оплате труда, пожалуйста.
Если отвечать прямо на ваш вопрос, то, конечно же, мы накопили достаточное количество материала о том, чтобы говорить, что, безусловно, подреволюционным, то есть по революции, по сути дела, это качественное изменение основ общественного строя. Вот давайте так говорить. Понимать, то для вот этих изменений качественных, конечно же, все условия вызрели, они вызрели уже, в общем-то, давно. Потому что главное противоречие состояло в том, что в России сохранялись пережитки, по сути дела, феодально-крепостнической системы. Это при всем том, что 19-20 столетие – это век активной модернизации всей планеты, когда уже вот эта новая цивилизация, рыночная цивилизация, либеральная, демократическая, в общем-то, утвердилась, ну, в ведущих странах мира. При этом нужно иметь в виду, что с точки зрения социальной структуры около 90%, ну, историки тоже спорят, там разные цифры называются, там от 70 до 90% населения страны, подчеркиваю, на рубеж 19-20 веков, это крестьяне. И вот эта ментальность крестьянская и сочувствие крестьянству, конечно же, присущие рабочему классу России. Вот, скажем, характерный пример: Есенин, с одной стороны, московский городской гуляк, а с другой это, да, все равно остался поэт, я поэтом, да, золотой бревенчатой избы. И в аграрной стране не решается аграрный вопрос. В центральной европейской части России сохраняется помещичья тема владения. А у власти, по сути дела, находится изживший себя полностью класс поместного дворянства. В этом смысле вот неизбежность перемен качественных, которые бы освободили бы дорогу здоровому новому обществу, новой экономике, новым движущим силам, был неизбежен. Иначе бы Россия просто бы не сохранилась на этих рейсах. Все это. Система себя полностью изжила.
Хорошо, мы о революции, конечно, там поговорим, мы можем поговорить отдельно, но все-таки, что касается вот предшествования, совершенно там с вами согласен, там с вашими оценками и оценками историков, и это, собственно, очевидно из-за самого текста петиции, когда рабочие называют директоров хозяева, да, вот там несколько раз «наши хозяева», «хозяева», то есть действительно прошло полвека с одной стороны, а с другой стороны мы видим не просто наследие, а как бы продолжающуюся вот эту феодальную крепостную линию. Но я, обращая внимание на текст, задаюсь вопросом, все же это некий популизм или жизненная необходимость рабочих?
1900-1903 год – это общемировой и общероссийский экономический кризис. Отсюда массовое забастовочное движение. Известна и Обуховская оборона, и Ростовская стачка, и Бакинская стачка, и массовые крестьянские выступления. Это все 1901-1903 года, 1904 года. Восстание в Полтавской, Харьковской губерниях и так далее. Причем уровень эксплуатации достаточно жесткий. И 12-часовой рабочий день, скажем, Обуховская оборона, когда оборонные заказы на Обуховском заводе стали литейными, ну, по сути дела, там круглосуточно должны были рабочие трудиться, и отсюда, конечно, их массовый протест. Недовольство, безусловно, и экономическая отсталость, и отсутствие социальных гарантий для рабочего класса. Конечно, мы здесь значительно уступали странам Западной Европы в этом отношении. То все это способствовало, конечно же, вот росту и подъему такого революционного настроения в обществе, готовности к высокой социальной активности самых широких народных масс, в первую очередь рабочих. Это ощущалось, кстати, политическими деятелями страны. Власть это мало ощущалось, а им это ощущалось достаточно конкретно и четко. Другое дело, что вот еще бы важный момент. Дело в том, что вот в этой петиции самой, петиции, которую вы читали, там, конечно, был элемент некий провокационный. Вообще провокационность, она присуща любой революции, особенно в тех странах, где традиционно существует достаточно большой отрыв общества от власти, то есть нет реального механизма взаимодействия.
Действительно, некий элемент провокационности в самой этой петиции был. А именно, для того, чтобы понять провокационность, нужно, соответственно, сделать вывод еще об одной качественной характеристике нашей власти. Нужно, конечно, отдавать себе отчет в том, что если, скажем, в некоторых странах Европы, например, в Швеции, инициатором либеральных реформ была королевская власть, то в России ситуация совершенно другая. И царская власть не была готова к изменениям даже в феврале 1917 года. Очевидно, что в 1905 году Николай и правительство ни на какие бы такие радикальные перемены не пошло. Они пошли бы на уступки, кстати, они ведь готовы были на них пойти. Но в последний момент там появились радикальные политические требования, просто радикальные, заведомо невыполнимые. Причем это должны были понимать и сами авторы петиции. Я думаю, что Гапон как раз себе в этом отчет прекрасно отдавал. И ведь вот эта его фраза о том, что если наши требования царь не выполнит, то у нас нет царя, он сказал не только после уже на квартире у Горького, он это говорил еще до, как раз вот перед тем, как выйти на эту манифестацию. Он так и говорил, предупреждал, если нас не услышат, и более того, там же было заготовлено у него два платка, белый платок, если наш царь услышал, и красный платок, как царь нас не услышал, царя нет, и этот знак для, по сути дела, штурма безоружными людьми, полиции и войск. Так вот, это требование политическое, оно, по сути дела, к чему сводилось? Требовался созыв учредительного собрания, которое логичным образом завершалось низвержением монархии, установлением, проведением либеральных реформ. Петиция заведомо была нереальной, заведомо провоцировала кровь, которая пролилась.
Да, вот ваша мысль относительно политических требований действительно обращает тоже на себя внимание, но я, знаете, как обосновал ее для себя, да, я подумал, что, в общем, это такие требования ради компромисса, да, для того, чтобы, когда царь получил петицию, сказал, мы на это там не пойдем, а вот это в 3, 5 и 10 выполним, да, тогда как отделение церкви от государства, понятно, тоже невыполнимое в 1905 году условие.
Ну, конечно, конечно. Но это, вы знаете, это логично так предположить, но есть основания считать, что все-таки нет. Если бы хотя бы они дали возможность, допустим, передали бы царю, было известно, что, кстати, его не было в Петербурге, потому что они специально даже над Зимним дворцом штандарт царский спустили, то есть было понятно, что его нет. Да они знали, что его нет. Но хотя бы можно было бы договориться, что царю петицию передадут и дать ему какое-то время, да, на встречный компромисс. Но Гапон не давал этого времени. Там же было условие такое, что он должен гнать, вот тогда же, 9 января, царь должен был согласиться сразу же, вот так у них, без раздумий, минимум на два условия. Первое — это политическая амнистия, но это еще куда ни шло, а второе — это созыв Земского собора, то бишь учредительного собрания. Понимаете, вот в чем провокация. Причем правительство было готово пойти на уступки, но когда его принял, Гапон уже с ним встречался, и министр юстиции накануне, Муравьев, и когда он прочитал вот это вот, что у них требования, помимо всего прочего, у них еще требования царя сместить, ну вы в себе вообще, то есть понятно, что перед ним провокатор.
Теперь, что касается, собственно, причин, почему власть не приняла челобитную и непосредственно расстрела людей. Вот я посмотрел, есть информация, что практически 40 тысяч человек, да, пехоты, да, кавалерии, да, полицейских, прочей охраны было в этот момент в Петербурге. То есть складывается вывод, что, в общем, власть действительно готовилась к разгону бастовавших и так далее. Но кто отдал, собственно, приказ о расстреле, о таком жестоком подавлении?
Вы знаете, это вот загадка еще одна, потому что неизвестно точно. И более того, они ведь, вот как раз вот эти члены правительства, и Святополк Мирский, Муравьев, и Каковцев, которые накануне еще собирались, обсуждали Дурново, товарищ министра внутренних дел Святополк Мирского, они сами задавались вопрос, кто приказ-то отдал. Но ситуация такая на самом деле была, вот как я ее понимаю. Конечно, планов расстрела у них изначально не было.
И царь не знал, да, о том, что будут расстреливать?
Не знал, Николай не знал. Но, с другой стороны, это не снимает с него ответственности. Если ты пишешь в анкете профессия хозяин земли русской, то отвечай за то, что на твоей земле, на твоей столице творится. И в любом случае ответственность несет глава государства. Вообще монархи наши, они некие заложники еще с 18 века. Вот известна фраза Николая I, она достаточно четко отражает. Вы думаете, страной правлю я? Хотя формально наделен страной правит 300 тысяч столоначальников и помещиков. Значит, оторванность вот его монарха, он знает то, что ему докладывают его министры. Но план был такой, они считали, что войска нужны для того, что рабочие просто знали о масштабах петиции. Конечно, они напуганы были. Это не видано было впервые, что такие массы людей пойдут. Царя нет. Войска стянули, но план был уж такой, что рабочие, увидев войска, просто, то есть они в итоге там сомневались, кстати, может быть, и принять бы петицию. Там была дискуссия у них, может быть, все-таки их принять. Но вот как раз провокационный момент этой петиции в том, что нужно было немедленно дать ответ, он делал, конечно, вывод в пользу того, что нужно просто их не допустить. Если бы Гапон был бы готов пойти на компромиссный переговор, они бы приняли его и пропустили бы людей. Но поскольку вот сами они шли бескомпромиссно, то, соответственно, было принято это роковое, в общем-то, решение людей не пускать. Они недооценили, во-первых, что люди идут. Во-вторых, они недооценили, что будут провокации. Провокации были. Там были и эсеровские боевики, которые открыли стрельбу, в том числе по правительственным войскам. Но они расходили из того, что люди, увидев войска, не просто остановятся, их это напугает, а их не напугало. И были провокации, которые, в общем-то, эти столкновения спровоцировали. Приказ, наверное, в последний момент все-таки использовать открытие, если он был отдан, то он, скорее всего, был отдан либо Васильчиковым, либо великим князем Владимиром Александровичем, дядя Николая II, как командующим Петроградским военным округом и командующим гвардией. Но когда вот кабинет министров обсуждал вот эту проблему, кто отдал приказ, они, в общем, там кто-то из них, по-моему, Каковцев сказал, ну, сейчас не буду настаивать, не помню просто. Нет, а что вы хотите, вы что, если вы войска вызываете в столицу, вы же не для парада их, понятно, вызвали. Они действовали по уставу. Солдаты вообще могут открыть огонь и без приказа, как караульные на службе, с той, кто идет, предупредительный выстрел и огонь на поражение. Они так многие действовали, кстати. А попытки разогнать были, почему вот первые атаки конные, шашками, так сказать, разогнать толпу, ведут, разгоним, она не разгоняется и так далее. То есть, в общем-то, я думаю, что сам вопрос о том, кто отдал приказ, он в данном контексте, в общем-то, несущественен. Он был стихийным. То есть никто не планировал, скажем так, специально расстреливать рабочих. Но вот неготовность власти, непонимание ее того, в общем-то, что происходит, каких это масштабов, насколько это назрело, в итоге, так или иначе, власть все равно несет ответственность за это. У рабочих есть обоснованное недовольство, у народа у вашего есть обоснованное недовольство, он вышел на улицу, а его встретили пулями. Ну, отсюда вот пожнете то, что вы пожнете. Революция и в самом ее кровавом варианте.
В завершении буквально отдавали организаторы в себе отчет в возможных последствиях или нет? Потому что вот опять же, возвращаясь к этой петиции, да, пусть наша жизнь будет жертвой для истрадавшейся России. Нам не жаль этой жертвы, мы охотно приносим ее.
Ну, так это гапоновский, конечно, да. Текст. Здесь я вижу, конечно, вот эту вот игру на публику. Удивительным образом напоминает общение Керенского вот в период с февраля по, наверное, осень, где он тоже мог выйти и сказать, я ради вас готов сам умереть. Если вы скажете, товарищи, я умру, на вас, ну вот позой, не более того. Я не думаю, что он, вот судя по его реакции и психологическому слому, который с ним произошел, он зафиксирован в воспоминаниях. Вот он играл эту роль, но он, увлекшись этой игрой, он, конечно, последствия не видел. Я не думаю, что эти последствия видели и там актив, вот, собственно говоря, рабочих самой группы. То, что там ряд темных, скажем так, личностей, мутных очень действовал, и они, в общем-то, сознательно провоцировали вот именно такой исход, он, в общем-то, тоже чувствует. То есть рука некоего такого, что ли, кукловода, такого провокационного, она чувствуется.
Спасибо огромное. К сожалению, время недостаточно эфирного у нас для того, чтобы в полной степени осветить эту жуткую, а с другой стороны, невероятно интересную и очень важную для истории России трагедию. С нами на прямой связи был Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории Российского Московского педагогического государственного университета. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».